Ток-шоу Сергея Макрушина.
Продолжаем вещать. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что в Крыму нас можно слышать на средних волнах на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне ищите наш сигнал на северной части Крымского полуострова 105,9 FM. Если вдруг не получается найти наш сигнал, если слышно плохо, если его глушат, ну, во-первых, вы можете нам об этом сказать, о таких своих наблюдениях. Ну, а во-вторых, наш сигнал доступен на сайте «Крым Реалии». Заходите на сайт. Кроме того, мы ведем трансляцию в видеоформате на платформах Facebook и YouTube. Присоединяйтесь к нам на этих ресурсах. Здесь же вы можете комментировать происходящее в нашем эфире. Вот наша аудитория некоторая уже отчаянно спорит с новостями, которые были зачитаны в блоке новостей. Но мы переходим к центральной теме нашей программы. Поговорим о том, что происходит с федеральной целевой программой по развитию Крыма и Севастополя. Напомню, что российское правительство утвердило эту программу практически сразу после акта аннексии Крымского полуострова в августе 2014 года. 11 августа было принято постановление правительства Российской Федерации, подписанное тогда еще премьером России Дмитрием Медведевым, согласно которому вот федеральная целевая программа, ее объем финансирования составлял порядка триллиона рублей, чуть меньше, а сама она была рассчитана до 2020 года. Если посмотреть на роспись этой программы, на сайте Министерства финансов России, если посмотреть, да, на тематических сайтах этой федеральной целевой программы, можно увидеть, что очень много показателей было предусмотрено, которые было необходимо достигнуть. Да, это как и строительство инфраструктуры в Крыму, которая выражается в построенных километрах дорог, километрах трубопроводов и так далее, заканчивая детскими садами, например. Напомню, что в Крыму довольно-таки большая проблема с очередями в детские сады, и некоторые дети, да, они рискуют вырасти в этой очереди в детский сад. Но, тем не менее, да, вот эта федеральная целевая программа по развитию Крыма и Севастополя, она была рассчитана на 2020 год. В текущем году она должна была закончиться, но вместо этого мы видели несколько раз, что сроки реализации этой федеральной целевой программы переносились. В нынешней редакции она должна закончиться в 2024 году, ее стоимость тоже увеличилась в общей сложности примерно на треть, это уже 1,3 триллиона рублей. И на минувшей неделе появился опубликованный отчет Счетной палаты Российской Федерации о том, как реализована была федеральная целевая программа в 2019 году. И вот к какому выводу пришли российские аудиторы. Уровень выполнения показателей госпрограммы развития Крыма и Севастополя в 2019 году оказался низким. Счетная палата России признала ее эффективность неподлежащей оценке, говорится в опубликованных материалах госаудитора по результатам анализа отчета правительства России об исполнении бюджета на 2019 год. Далее цитата из документа. С учетом того, что доля показателей, по которым не представлены фактические значения, составляет 22%, а это превышает 10%, указанная программа, по мнению Счетной палаты, не подлежит оценке эффективности за 2019 год. Вместе с тем, уровень выполнения всех показателей, индикаторов так называемых госпрограммы и входящих в ее состав подпрограмм ФЦП, составляет 25%, низкий уровень. Уровень выполнения контрольных событий по детальным планам графика 35,7%, это низкий уровень. Уровень кассового исполнения госпрограммы к сводной бюджетной росписи 71,9%, низкий уровень. Уровень управления госпрограммой 66,7%. Это средний уровень. Напомню, что я цитирую отчет Счетной палаты России по результатам анализа отчета правительства России об исполнении бюджета за 2019 год, в рамках которого и анализировалось качество исполнения федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. Я напомню, что этот аудит фактически проводился, да, по результатам 2019 года, но, видимо, увидели мы еще одну ревизию в текущем году исполнения федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. Приехал минувшим летом в Крым так называемый ревизор. Это вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, которого называют куратором Крыма в Кремле, куратором непосредственно федеральной целевой программы. Ну и программа визита его на Крымский полуостров, она тоже как раз-таки состояла из объектов ФЦП. И тогда, ну, во всяком случае, как публично говорил об этом Марат Хуснуллин, каких-то серьезных проблем, да, каких-то выговоров, извините, чиновникам он не делал, а пришел к выводу, к такому, что необходимо увеличить финансирование федеральной целевой программы и увеличить сроки ее реализации. Давайте послушаем. Это то, что говорил Марат Хуснуллин 28 июля текущего года. Вот эта цитата с YouTube-канала Сергея Аксенова.
Я считаю, что нерешаемых проблем нету. Проблемы в любом регионе есть, в большей или меньшей степени. Я считаю, что администрация Крыма сегодня со всеми проблемами справляется достаточно хорошо. У нас есть хорошая новость, что федеральная целевая программа Республики Крым продлена до 2024 года и дополнительно выделено 200 с лишним миллиардов рублей. То есть это дает нам уверенность планомерно строить свою работу, запланировать большее количество объектов, построить их в срок качественно. Поэтому считаем, что вот решение президента о продлении программы Крыма, оно, конечно, очень сильно позволит улучшить работу.
Напомню, что это были слова вице-премьера России Марата Хуснуллина во время поездки в аннексируемый Крым. Он это сказал 28 июля 2020 года. Мы продолжаем говорить об эффективности реализации федеральной целевой программы и продолжим говорить о том отчете, который опубликовала Счетная палата России. Я вкратце пробегу сейчас по основным ее показателям. Подробно мы этот отчет далее разберем в нашем эфире с экономическим экспертом. Ну а сейчас такая выжимка. В структуре госпрограммы были предусмотрены, как указывает Счетная палата, 55 показателей. Фактические значения были предоставлены только по 32 показателям, это 78%. Далее цитата. Анализ свидетельствует о том, что при уменьшении бюджетных ассигнований показатели не выполнены. По результатам 2019 года из 6 целевых показателей индикаторов государственной программы, по которым представлены фактические значения, плановые значения достигнуты по 4 показателям, не достигнуты по 2 показателям, сообщается в отчете. По данным Счетной палаты, по плану должны были быть введены в эксплуатацию 95,5 километров систем водоснабжения. Фактически введено 1,5 километра. В детсадах и школах из планировавшихся 16 тысяч мест введены около 7 тысяч мест. Далее цитата. Кроме того, фактическое значение показателя, индикатора объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на душу населения, приведенное в годовом отчете, это уровень 35 300 рублей, не соответствует данным, полученным по результатам расчетов, выполненных Счетной палатой в соответствии с методикой расчета показателей госпрограммы России «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя» на период до 2020 года, согласно которым значение указанного показателя составило 33 750 рублей, уточняется в материалах. Также говорится о том, что в рамках федеральной целевой программы из 24 целевых показателей плановые значения достигнуты только по 2. Эти плановые значения звучат так. Пропускная способность каналов связи, обеспечивающих функционирование сети связи Республики Крым и города Севастополя в единой сети электросвязи Российской Федерации и доля одновременного охвата радиоконтролем радиоэлектронных средств космических аппаратов на геостационарной орбите, видимых с территории Российской Федерации, в том числе иностранных космических аппаратов. Напомню, что это 2 показателя, по которым цели ФЦП в 2019 году были достигнуты из 24, да, по остальным 22 не достигнуты. Мы перед эфиром побеседовали с украинским экономистом, управляющим партнером Национальной антикризисной группы Тарасом Загородним о том, как долго Россия сможет реализовывать этот проект, федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя, учитывая крайне низкую степень эффективности реализации и о коррупционных факторах в этом деле. Давайте послушаем.
Ну, это зависит в первую очередь от санкций, которые давят на Российскую Федерацию, состояние ее экономики и так, знаете, аппетитов российских чиновников. Поэтому как раз тот показатель, что нет четких критериев, которые могли бы дать оценку этой федеральной программе, говорит о том, что либо она не выполнена, либо она выполнена, либо очень плохо, либо слишком много украли. Поэтому в данном случае все зависит только от того, насколько от возможности российского бюджета и дальше поддерживать эти коррупционные схемы. Ну, посмотрим, насколько будет реально для России дальше поддерживать в таком же объеме финансирование этих федеральных программ. Но, как показывает практика, это все заканчивается, когда заканчиваются деньги. В 2014 году у России финансовое состояние было совершенно другим, но было значительно лучше. Санкции еще не начали так делать против Российской Федерации. Это раз. Второе, основные средства, которые выделялись, они инвестировались в первую очередь в инфраструктуру, которая должна была служить не в первую очередь гражданскому населению, в первую очередь в качестве военной инфраструктуры. Ну, та самая трасса Таврида, главная ее задача же не для того, чтобы людям лучше жилось там, да, для того, чтобы с Крымского моста легче было перебрасывать из материковой России военную технику. Поэтому в данном случае основные задачи, которые выделялись деньги, они, скорее всего, уже выполнены. А дальше, скорее всего, опять же, как показывает практика в коррумпированном государстве, будут делать не то, что нужно, там, да, то, с чего легче своровать, там, да, там, строительство, переделка чего-то постоянная. Поэтому я не вижу особых, как бы, все коррумпированные государства, они работают, в принципе, одинаково. Поэтому особых успехов мы видеть не будем. Деньги будут закапываться, перекапываться, ну и так далее.
Напомню, что это был комментарий Тараса Загороднего, управляющего партнера Украинской национальной антикризисной группы, относительно того, каким может быть будущее федеральной целевой программы, как долго Россия сможет позволить себе вот растягивание как сроков, так и бюджета этой федеральной целевой программы, учитывая довольно низкий уровень ее исполнения, судя по отчету счетной палаты, да, по реализации, в том числе федеральной целевой программы, в 2019 году. Я напомню, что вы можете дозвониться к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звонки на этот номер телефона бесплатные. Вот нам под нашей трансляцией в YouTube пишет наш слушатель и зритель с ником Крымчанин, наш постоянный, хочу отметить, зритель на платформе YouTube, пишет: «Ребята, не парьтесь, на FM вас давно нет, с 2014 года вас глушат, и слава Богу». Ну, во-первых, спасибо за то, что сообщили о том, что недоступен к вам наш FM-сигнал. Для нас эти сообщения очень важны. Ну, а с другой стороны, отрадно видеть, что даже тот человек, который радуется тому, что наш радиосигнал глушит на территории Крыма, снова и снова приходит к нам на трансляцию в YouTube. Рады вас видеть. Пишите комментарии еще. Наиболее конструктивные, как я уже говорил, мы обязательно зачитаем в нашем эфире. Я приветствую в нашем эфире Александра Басова, крымского экономического эксперта. Александр, доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Давайте поговорим о вот этом отчете. Вот передо мной открыт этот документ. Понятно, что 26 страниц мы процитировать в этом эфире просто не успеем. Давайте структурно пройдемся по тексту этого документа, по тексту этого отчета, да, который показывает, насколько эффективно реализуется в Крыму российская программа по развитию Крыма и Севастополя. И вот с самого начала говорится о том, что в составе участников госпрограммы отсутствует целый ряд профильных министерств России, да, которые могли бы как-то помочь комплексно реализовать эту программу. Указывается на то, что отсутствует Минтруд России в составе участников. В 2019 году в этом составе отсутствовало Министерство здравоохранения России. Кроме того, приводится таблица показателей, по которым отслеживается эффективность этой федеральной целевой программы, и ряд этих показателей, да, он отсутствует. Я сейчас зачту те показатели, которые не приведены, которые не были получены Счетной палатой России. Это увеличение доли граждан, которые ведут здоровый образ жизни, а также увеличение до 50% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Эти данные отсутствуют. Отсутствуют также данные о совершенствовании механизмов регулирования внутренней и внешней миграции. Отсутствует повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов государственной власти, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Вот здесь стоит пометка «отсутствует», и в скобках это не повышение уровня «отсутствует», это показатель «отсутствует». Уточнение такое есть. Также отсутствует показатель такой, как стимулирование самостоятельного экономического развития субъектов Российской Федерации и их кооперации. Также отсутствует целый ряд индикаторов по таким направлениям. Удовлетворенность граждан степенью защищенности своих конституционных прав и свобод, личных и имущественных интересов, в том числе преступных, от преступных посягательств. Также отсутствует показатель доли расходов в валовом внутреннем продукте на развитие науки, технологии и образования, доля расходов в валовом внутреннем продукте на культуру и доля территории Российской Федерации, которая не соответствует экологическим нормативам. Вот этих важных показателей, по мнению Счетной палаты, в доступе как раз этой Счетной палаты просто нет. Давайте поговорим вот хотя бы об этих симптомах, на которые указывает Счетная палата России. Если коротко, да, этот вопрос сформулировать, потому что формулирую я его достаточно долго, насколько выглядит запущенной вот эта ситуация с выполнением федеральной целевой программы, если мы видим, что на пятый год ее реализации, вот в отчете Счетной палаты мы видим такие проблемы, да, я говорил об организационных проблемах, как минимум, да, а как максимум это просто отсутствует целый ряд показателей, по которым можно замерить эффективность этой программы.
Ну, хотелось бы заметить, что в числе исполнителей данной программы отсутствует также и Ростуризм, поскольку также стоит задача в данной государственной программе развития именно туристической привлекательности полуострова. Конечно, странно то, что отсутствует ключевое ведомство, которое ответственно за это направление. Ну а в целом, конечно, если сказать, точнее, даже, можно сказать, процитировать выводы Счетной палаты, которая, наверное, остается, ну, может быть, последним таким государственным органом, который пытается донести до руководства страны и до общественности вот ту нелицеприятную правду о реальном состоянии, ну, или хотя бы в какой-то степени приближения к реальности, вот то положение, в котором находится и в целом Российская Федерация, и в частности наш полуостров. Так вот, там четко сказано, что эффективность данной госпрограммы, именно в части исполнения ее в Крыму, вообще не подлежит никакой оценке, поскольку вот эти показатели, которые вы привели, которые должны были быть отражены, они превышают пороговую цифру 10%. А в действительности по 22% вот этих показателей вообще отсутствуют какие-либо сведения, и поэтому оценить качество исполнения госпрограммы, по мнению Счетной палаты, не представляется возможным. Ну, а если вернуться к тем декларируемым целям, которые данная госпрограмма преследует, то там один из первых пунктов, если мы почитаемся, мы видим, это развитие предпринимательской инициативы, это как бы ключевой такой момент. Но мы видим, вот особенно в последнее время, какие опять принимаются меры в отношении бизнеса, то есть опять уже встречается регуляторная политика, проводятся дополнительные рейды и по торговым сетям, и по мини-отелям, которые у нас становятся с каждым днем все меньше. И вот даже данные статистики крымской, мы можем проследить, у нас, к сожалению, отрицательная динамика по числу создаваемых бизнесов и также негативная динамика по количеству закрывающихся бизнесов. Ну и вот также в разрезе этой программы там есть момент демографии, улучшение социально-экономических показателей и в том числе уровня жизни населения. Но, думаю, наиболее таким ярким примером, что ли, косвенным, но в то же время очень четко отражающим реальное положение дел является уровень смертности в Крыму. И вот я недавно читал данные нашего Комстата, которые говорят о том, что у нас на 10 рожденных приходится 15 покойников. То есть это цифра, ну, очень такая вопиющая и говорит о том, что, ну, не все благополучно в нашем королевстве.
Но в целом статистика выглядит не столь удручающей за счет миграции, например. Поэтому в абсолютных цифрах, наверное, мы можем видеть в отчетах, да, Крымстата не такую сложную ситуацию. Но да, нужно учитывать, что это те люди, которые приезжают, а не те, которые рождаются на Крымском полуострове.
Если позволите, Сергей, вот как раз вы затронули очень важный момент иммиграции и в том числе вот народонаселения Крыма. Безусловно, мы не видим достоверных данных. И поскольку сама эта госпрограмма рассчитывалась из вот того числа, которое подается статистика официально, это в районе 2 миллионов, но мы с вами знаем и видим, что эта цифра давным-давно уже превышена, и по разным оценкам в Крыму уже проживает от 3 до 4 миллионов человек, то есть уже практически на каждого крымчанина уже там около одного въехавшего мигранта с материка приходится. То, соответственно, вот те контрольные цифры, вот те показатели, которые рассчитывались из числа, из вот тех данных, которые, ну, скажем, были на 2014 год, они, естественно, сегодня уже не могут удовлетворять нас. И это очень наглядно, опять же, можно продемонстрировать по таким показателям, например, как по росту очередей в детские сады. По тому факту, что у нас во многих школах появились вторые смены, то, что раньше считалось у нас, ну, чем-то как бы вопиющим и достаточно редким явлением. И в то же самое время мы опять видим по данным, вот данной, исполнению данной программы, которые приведены счетной палатой, у нас всего при плане 16 тысяч новых мест в детских садах за этот период было введено всего 7 тысяч мест. То есть у нас наблюдается, к сожалению, очень существенное отставание. Ну и по многим другим показателям, например, по показателю введения магистральных водоводов, например, там и так далее, тоже здесь огромнейшее отставание. А если в целом это все как бы просуммировать, что ли, то это отражается на качестве жизни наших людей.
Давайте
граждане должны иметь возможность нормально отправить ребенка в детский сад, в школу, иметь нормальную экологию и так далее. Но, к сожалению, пока вот эти показатели, они не исполняются.
Вот об этом я бы хотел продолжить говорить, о детских садах, о водоводах. Я уже говорил о том, что в 2019 году, вот согласно программе федеральной целевой, да, госпрограмме по развитию Крыма и Севастополя российской, должны были построить 95,5 километра систем водоснабжения. Построили фактически только 1,5 километра. О несоответствиях планов и факта, да, по введенным в, скажем так, в эксплуатацию мест в детских садах и школах, вы уже сказали. Кроме того, я говорил уже в нашем эфире, что из 24 целевых показателей индикаторов ВЦП Крым плановые значения достигнуты только по двум индикаторам, и они касаются, ну, это первый индикатор, это пропускная способность каналов связи, обеспечивающих функционирование сети связи Крыма и Севастополя в единой сети электросвязи России Федерации, а кроме того, указано, как достигнутый показатель, это ввод в эксплуатацию станции технического радиоконтроля спутниковых служб радиосвязи на геостационарной орбите в Крыму. И в связи с этим такой вопрос. Но мы знаем еще о других объектах, которые реализуются по ФЦП более-менее. По графику, да, это если говорить о транспортном переходе через Керченский пролив, который более известен под названием Крымский мост, если говорить о трассе Таврида, там строительство, в принципе, да, с отставанием все-таки по срокам, но идет и видно, как оно продвигается. В то же время водопровод в Крыму, да, не достроили, причем почти на 95%, если я не ошибаюсь. Вот насколько разбалансированной, по вашему мнению, сейчас выглядит федеральная целевая программа в той конфигурации, в которой она реализуется на Крымском полуострове, и нет ли здесь такой связи, что та стройка, которой занимаются, например, российские федералы, да, министерства напрямую, она идет в Крыму быстрее и успешнее, чем та стройка, которой занимаются в Крыму крымские чиновники?
Ну, собственно говоря, вы уже практически ответили на свой вопрос. Мы неоднократно это уже отмечали, что там, где исполнителями являются федеральные министерства и ведомства, они, как правило, следуют, ну, в той или иной степени следуют графикам и ввода в эксплуатацию и выполнения тех или иных работ. Когда же мы начинаем смотреть объекты или, скажем, пункты программы, которые исполняются нашими местными властями и, скажем так, различными ведомствами, то, конечно, здесь ситуация более печальная. Наверное, это во многом связано и с неготовностью властей работать с этими программами. Это также, кстати, было отражено в отчете Счетной палаты, что привлекаются к исполнению данной программы зачастую исполнители, которые не имеют достаточных компетенций, не имеют достаточных кадров, не имеют достаточное количество техники и так далее. Это одна из причин. Вторая причина, которая называется в отчете, это очень низкое качество той документации, которая используется при строительстве, а также той документации, которая подается для участия в конкурсных торгах. И очень часто это приводит к тому, что уже даже на начале строительства, там или на каком-то этапе строительства, приходится останавливать это строительство, замораживать его, проводить повторные торги, потому что либо исчезает исполнитель, либо исполнитель не имеет вот тех возможностей, чтобы реализовать установленные сроки, либо же действительно документация настолько была, ну, скажем, некачественно подготовлена, что выясняется, что нужно дополнительное ассигнование. И, конечно, это все затягивает порою там даже на годы вот в эксплуатацию многих объектов в Крыму. Это печально.
Я здесь должен отметить, что пытались мы обратиться за комментарием в дирекцию по управлению федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, но, к сожалению, на наши телефонные звонки там не отвечали на минувшей неделе, на наши электронные письма ответы не пришли. Тем не менее, приглашение в наш эфир остается в силе и для дирекции по ФЦП, и для каждого нашего радиослушателя. Для этого достаточно дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер телефона с территории Крымского полуострова бесплатны. Бесплатно также можно дозвониться к нам по этому номеру с территории соседней России, как показывает практика. Ну и с материковой части Украины к нам можно дозвониться, правда, по другому номеру телефона 044-490-2905. Напомню, что беседуем мы с Александром Басовым, крымским экономическим обозревателем. Александр, ну вот ситуация на данный момент выглядит так, что в 2014 году, начав вот эту федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя, Россия неким образом, да, наверное, заменила вот тех инвесторов иностранных, которые в 2014 году из Крыма ушли, заменила украинских инвесторов, да, и вот эта программа, федеральная целевая программа по развитию Крыма и Севастополя, вот в своей изначальной редакции, она предполагала какое-то становление Крыма, да, на свои ноги после 2014 года, снижение какой-то зависимости от вливаний из федерального бюджета, да, чтобы Крым мог себя кормить сам, если очень коротко это сформулировать. По вашему мнению, насколько успешно сейчас Крым и Россия, которая контролирует Крымский полуостров, идет к достижению этой цели, видя вот то, как реализуется эта федеральная целевая программа?
Я хорошо помню, как готовился и принимался закон о свободной экономической зоне. Как вы помните, это также был один из инструментов выведения Крыма, скажем так, на самоокупаемость, повышение уровня жизни там, и так далее, увеличение числа инвестиций. К сожалению, спустя уже 5 лет, можно говорить, вполне уверенно, что данный закон не сработал. Мы не получили здесь ни огромного количества предприятий, мы получили буквально единичные случаи захода сюда инвесторов, и причем инвесторов неизвестных, инвесторов, как правило, финансово недостаточно мощных, которые там заполняют кредитные ресурсы, пытаются что-то делать, и нередко это приводило к тому, что эти инвесторы потом уходили, и за ними тянулся шлейф долгов, в том числе по налогам, поскольку они получали здесь серьезные налоговые преференции. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, сама федеральная целевая программа, она пусть подспудно, пусть неявно, но она пыталась и пытается заменить частную инициативу частных инвесторов, то есть людей, которые реально оценивают и возможности, и риски территории полуострова, вкладывают туда свои средства и хотят, естественно, получить определенную прибыль, создать рабочие места. Федеральная целевая программа, она, конечно же, в определенной степени играет положительную роль, вот, прежде всего, скажем, это именно в инфраструктурной ее части, в дорожной, скажем, инфраструктуре. Но, увы, государство, ну, в силу своей природы, вероятно, российской, оно не способно подтолкнуть инвесторов к тому, чтобы они сюда добровольно заходили и создавали здесь производство и рабочие места. Ну, этому есть масса причин, но, конечно же, прежде всего, сама регуляторная политика этого государства, это первое, поскольку действительно бизнес-климат в Российской Федерации очень-очень сложный, и, конечно, в большей степени со знаком минус, чем плюс. Ну и второе, что очень серьезно влияет на поведение инвесторов, это наличие международных санкций. Никто не хочет открыть здесь, создать какое-либо производство, а потом лишиться возможности, скажем, поехать в Европу или поехать в какие-то другие страны, чтобы там присоединиться к своей семье там, и так далее. Поэтому мы с вами видим, что в Крыму по сей день отсутствует, например, тот же самый Сбербанк. И даже всемогущий господин президент Путин не может заставить и объяснить господину Грефу, чтобы он этот Сбербанк сюда привел. Мы знаем, что здесь, например, отсутствует также, скажем, Газпром. Да, он тоже боится сюда заходить, потому что дела у него и так не блестящие, а если он еще попадет и под санкции, связанные с нахождением его подразделения на территории Крым, то судьба его может быть вообще печальной. Поэтому, к сожалению, в какой-то мере, конечно, эта федеральная целевая программа работает, но я думаю, ее эффективность, она как раз вот очень хорошо отражена вот в том отчете счетной палаты, о котором мы с вами сегодня говорим. То есть исполнение большинства пунктов, там, по-моему, всего около 25% показателей исполнено и так далее. А если говорить о денежном исполнении, то вот за 2019 год было исполнено там что-то около порядка 70% самой программы. Ну, очень серьезное показание.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что говорили мы с Александром Басовым, крымским экономическим обозревателем. Напомню, что обсуждали мы отчет счетной палаты по результатам анализа исполнения бюджета Российской Федерации за 2019 год, в котором подробно говорится в том числе и о том, как реализуется госпрограмма по развитию аннексированных Крыма и Севастополя. С оригиналом этого документа вы можете ознакомиться самостоятельно на сайте счетной палаты России. Там много интересного, ну а мы идем дальше. У нас не меньше интересного в продолжении нашего эфира.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжение следует... продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин и Андрей Гивко у микрофона. Андрей, о чем поговорим далее?
Далее мы поговорим о ситуации, которая происходит с российским оппозиционером Алексеем Навальным после отравления. Итак, с чего, собственно говоря, все продолжается. В России судебные приставы наложили арест на квартиру основателя фонда борьбы с коррупцией и российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщила в Твиттере его пресс-секретарь Кира Ярмыш. По ее словам, это связано с иском компании «Московский школьник», принадлежащей так называемому повару Путина Евгению Пригожину. 27 августа, то есть через неделю после отравления Навального, приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на его долю в квартире в Марьино. Это означает, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить.
По словам пресс-секретаря Алексея Навального, также в рамках этого иска ранее были арестованы счета главы YouTube-канала «Навальный Лайф» Любови Соболь и фонда борьбы с коррупцией. 25 августа, связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным, компания «Конкорд» сообщила, что бизнесмен выкупил у компании «Московский школьник» долг фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и Любови Соболь в размере 87 миллионов рублей, которые они по решению суда должны были заплатить комбинату питания. Теперь эту сумму они должны Пригожину лично.
Далее процитируем слова самого Пригожина по этому поводу. «Безусловно, если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на том свете не намерен. Отложу это на неопределенный срок, а позже отыграюсь со всем удовольствием. Если же Навальный будет жить, то он должен ответить по всей строгости российского закона». Конец цитаты.
Пригожин тогда заявлял, что с 25 августа его юристы начнут работу по принудительному взысканию долга в рамках российского законодательства. Это была цитата. В начале 2019 года фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, в котором назвал комбинат питания «Московский школьник», принадлежащим Евгению Пригожину, и обвинил компанию во вспышке дизентерии в московских детских садах и школах в декабре 2018 года. В компании тогда все обвинения отрицали и потребовали полмиллиарда рублей с Навального, Соболь и ФБК в качестве компенсации вреда деловой репутации. В октябре 2019 года суд удовлетворил иск и постановил взыскать с ответчиков в общей сложности 88 миллионов рублей.
20 июля Алексей Навальный сообщил о закрытии фонда борьбы с коррупцией и объяснил это иском от компании «Московский школьник». Пригожин, узнав об этом, пожертвовал ФБК миллион рублей. Фонд деньги ему вернул. Сам Навальный сейчас находится в Германии. Его недавно выписали из стационара клиники «Шарите» в Берлине, куда его доставили из реанимационной омской больницы. Ему стало плохо 20 августа в самолете во время полета из Томска в Москву. Пилот успел посадить самолет в Омске, после чего политика увезли в местную больницу.
2 сентября официальный представитель правительства Германии Штефен Зайберт заявил, что в организме Навального нашли следы химического отравляющего вещества из группы «Новичок», а канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от России объяснений того, что произошло. Российские власти категорически отрицают причастность к отравлению оппозиционного политика. Две независимые лаборатории из Франции и Швеции также подтвердили выводы специалистов из лаборатории Бундесвера о том, что Навального отравили ядом из группы «Новичок».
Тем временем Федеральная служба безопасности России ответила на официальный запрос московского муниципального депутата, оппозиционного политика Ильи Яшина в связи с сообщениями о слежке за Алексеем Навальным в последние дни и часы перед его отравлением. В ФСБ заявили, что оснований для, цитирую, «обозначенных в обращении проверок» не установлено. Фотографию ответа Яшин опубликовал в Фейсбуке.
25 августа в запросе на имя директора ФСБ Александра Бортникова Яшин просил разъяснить, на каком основании за оппозиционным политиком велась тайная слежка. Ранее издания «Проект» и «Московский комсомолец» писали, что перед отравлением Навального оперативники в штатском контролировали буквально каждый его шаг.
Тогда же Яшин написал, что у него нет никаких иллюзий по поводу ответа. Он считает запрос, цитирую, символическим жестом, поскольку убежден, что, опять же цитата, заказчиком покушения на Навального является президент Путин, а исполнителями были именно сотрудники ФСБ. Конец цитаты.
Несколько сенаторов США от обеих партий зарегистрировали законопроект, предусматривающий введение санкций против России из-за отравления Алексея Навального. Соответствующее заявление обнародовали демократ Крис Кунс и республиканец Марко Рубио. Они и их коллеги, демократы Бен Кардин, Крис Ван Голен, а также республиканец Митт Ромни, представили законопроект, который называется «О привлечении России к ответственности за злонамеренную деятельность 2020». Он предусматривает санкции против российских чиновников, причастных к нарушению международного права, в том числе отравлению Навального.
Согласно документу, США должны определить, нарушил ли Кремль законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия. Законопроект также требует отчета о личном состоянии, нажитых в результате коррупционной деятельности президента России Владимира Путина и его ближайшего окружения.
Ранее Европарламент одобрил резолюцию, в которой призвал к проведению международного расследования отравления Алексея Навального, назвав его попыткой покушения на жизнь. Владимир Путин в разговоре с Эммануэлем Макроном назвал Алексея Навального простым баламутом в интернете, а также предположил, что он мог сам изготовить и принять новичок. Об этом сообщила газета «Ле Монде». Также из статьи французского издания следует, что, по мнению Путина, Навальный использовал свой фонд борьбы с коррупцией, цитата, «в целях шантажа некоторых депутатов и чиновников», и совершал, еще одна цитата, «противоправные действия».
По словам российского политолога Константина Калачева, Запад в первую очередь волнует не то, что отравили именно Алексея Навального, а то, чем именно его отравили. Так как новичок запрещен Конвенцией о химическом вооружении, об этом Калачев рассказал в эфире русской службы «Радио Свобода».
Собственно говоря, расчет только на неискушенную публику, на тех, кому вообще не нужны доказательства правоты той или иной стороны, а кто просто ищет аргументы собственной политической позиции, собственной убежденности, например, в том, что Навальный сам себя отравил. Причем история с Навальным, ведь проблема же не только в том, что его отравили. Проблема в том, что его отравили не бледной поганкой, не ртутью, не крысиным ядом. Его отравили веществом, которое запрещено Конвенцией запрещения химического оружия. То есть есть конвенция запрещения разработки, производства, накопления, применения химического оружия, и Запад это волнует в наибольшей степени. То есть, на самом деле, дело даже не в том, что случилось с Навальным. Дело в том, какое вещество было использовано в отношении. То есть, получается, что не только у нас травят политических оппонентов, но, ко всему прочему, еще и врут по поводу уничтожения, полного уничтожения запасов химического оружия, вот таких химических веществ, как новичок. И потом начинается странная история, когда, например, в разговоре с Макроном Путин якобы говорит, что формула не такая сложная, и, возможно, новичок вообще не наш. Но на самом деле получается, что Путин признает, что это то самое химическое вещество. А МИД в тот же буквально момент говорит прямо противоположно, нет никакого новичка, попробуйте докажите, поймайте. Мне кажется, ну, это история для внутреннего потребления. То есть извне это выглядит все, конечно, не очень красиво и подрывает доверие России и российскому руководству. Но что касается тех людей, которые занимает позицию оправдания всего и вся, память у них короткая, сегодня они уже забывают, что было вчера, поэтому такая же история, как с сбитым Боингом.
Кто и почему мог отравить Алексея Навального? Вот как об этом рассуждает Константин Калачев.
Мотивации возможных отравителей. То это может быть те расследования, которые были, те расследования, которые запланированы, или все-таки влияние Навального на политику. Влияние Навального на политику, безусловно, росло. Можно смотреть, как увеличилось количество подписчиков в Ютубе, в других социальных сетях. И очевидно совершенно, что история с умным голосованием, которая, может быть, не так ярко сыграла в этом году, хотя есть 2-3 города, где умное голосование было вполне успешным, но история с умным голосованием может сыграть на выборах федеральных. И выключить Навального из активной общественно-политической жизни на ближайший год, как минимум, конечно, интересантов много. То есть я не следователь, я не готов принимать точку зрения ту или другую, но я говорю, что есть всего три варианта. То есть расследование месть за то, что уже было сделано, превентивные действия в отношении того, что может быть сделано в части расследования, замечу, Навальный собирался закрыть ФБК и, собственно говоря, вообще сосредоточился на политической деятельности. И третья, собственно, политическая деятельность, рост его рейтинга, рост его влияния. И самое главное, дело даже не в том, что у него там 3% президентский рейтинг или 4%. Дело в том, что он реально мог восприниматься как лидер, способный повести за собой, способный развивать серьезные проблемы для власти на федеральных выборах. И правильно совершенно сказано, у нас же не верят в горизонтальные связи. И народ по определению не имеет субъектности. Во всем виноваты кто? Зачинщики. То есть, что нужно для противника? протеста. Триггеры и лидеры. Иногда даже лидеров не нужно, но те люди, которые принимают решение, уверены, что без лидеров ничего не будет, поэтому главного лидера, конечно, хорошо было бы как-то выключить.
Ну и вот стоит сказать, что наши коллеги из русской службы «Радио Свобода» вышли на улицы Москвы, опросили людей с вопросом, вернется ли Алексей Навальный в Россию, пока президент Владимир Путин. Вы можете этот опрос увидеть, собственно говоря, на сайте русской службы «Радио Свобода» и на YouTube-канале, если вам интересно послушать мнение, что же москвичи думают о возвращении Алексея Навального.
Но пока что точно известно, что Алексей Навальный до завершения курса реабилитации останется в Германии. Восстановление может занять несколько недель. Об этом сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.
Ну и вот, кроме того, мы напомним для тех, кто вдруг только что под самый конец включился в нашу тему, что уже есть несколько проектов санкций против России за отравление Алексея Навального, поскольку европейские лаборатории подозревают, что по их данным Алексея Навального отравили веществом из группы «Новичок». Это токсин, разработанный еще во времена СССР.
Ну что ж, это вся информация на данную минуту. Этот эфир для вас провели Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Я напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией не только во время прямого эфира. Вы можете написать нам на редакционную почту. Ее адрес вы найдете на сайте Крым Реалии. Там же на сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую можно с нами связаться. Также вы можете дозвониться на наш студийный номер телефона, и вне рамок временных прямого эфира ваше сообщение будет записано на автоответчик, и мы его внимательно прослушаем. Ну что ж, не пропустите вечерний эфир 18.15.